Глава 10. Фиги и мыши. Илэйн поняла, что ее, ухватив под руки ее за лодыжки, несут вверх по лестнице. Глаза девушки были открыты, видеть она видела, но тело могло с тем же успехом принадлежать кому-то другому. Ни руки, ни ноги, будто чужие, не слушались ее. Даже моргать удавалось через силу. Мысли точно в перьях увязали. «Госпожа, она очнулась!» — заверещала Люци, чуть не выпустив ноги Илэйн. «Она на меня смотрит!» «Говорила же я тебе, не волнуйся», — раздался голос госпожи Макуры, где-то над головой Илэйн. «Направлять она не может, как ни единым мускулом пошевелить, раз в нее влили чай из корня вилочника. Я случайно это обнаружила, но, как видишь, очень кстати пришлось». Это было правдой. Илэйн висела в их руках тряпичной куклой, то и дело задевая о ступеньки. Направлять она могла с тем же успехом, как и бежать. Ощутить истинный источник она в состоянии, но ухватиться за него было все равно, что достать из зеркала иголку онемевшими от холода пальцами. На Илэйн накатил панический ужас, по щеке сползла горькая слеза. «Наверное, эти женщины хотят выдать ее белоплащникам на неминуемую казнь». Но Илэйн не могла поверить, чтобы белоплащники вынудили этих женщин расставить западню, куда надеялись поймать случайно проходящую Айс Седай. Оставалось только одно — приспешницы темного, которые заодно с желтой служат и черной Айя. Если Найниф не удалось сбежать, Илэйн окажется в лапах черной Айя. Если она хочет спастись, то надеяться должна только на себя. А она не в силах ни пошевелиться, ни направлять силу. Вдруг до Илэйн дошло, что она пытается закричать, но издает лишь какое-то тоненькое булькающее мяуканье. Только собрав все оставшиеся силы и волю в кулак, ей удалось прекратить это хныканье. Найниф все знала о травах, по крайней мере, неоднократно об этом заявляла. Так почему она не поняла, что за чай им подсунули? «Хватит хныкать!» Твердый голосок где-то в глубине разума Илэйн звучал очень и очень похоже на Лине. Поросенок, повизгивающий под забором, только привлечет к себе лису, а ему надо бы убежать. Она отчаянно сосредоточилась на простой задаче — обнять Сайдар. Да, это было простой задачей, но сейчас это для нее все одно, что дотянуться до Саидин. Илэйн, тем не менее, продолжала попытки. Больше она все равно ничего не могла делать. А госпожа Макура ни о чем не тревожилась. Когда швеи свалили Илэйн на узенькую кровать в маленькой тесной комнатушке с одним оконцем, она, даже не оглянувшись, сразу вытолкала Люци за порог. Голова Илэйн упала так, что она увидела вторую узкую кровать и высокий комод с потускневшими медными ручками на выдвижных ящиках. Глазами Илэйн еще могла вести, но повернуть голову хоть на волосок было выше ее сил. Через несколько минут, пыхтя и отдуваясь, женщины вернулись, волоча Найниф, и взгромоздили ее на вторую кровать. Лицо у той обмякло и блестело от слез, но темные глаза, в них полыхала ярость, но читался и страх. Илэйн надеялась, что гнев все же преобладает. Найниф, когда могла направлять, была сильнее Илэйн. Глядишь, Найниф исправится там, где ее подруга жалко трепыхается, раз от разу беспомощней. Тогда слезы на лице Найниф — слезы гнева. Велев худенькой девушке остаться, госпожа Макура торопливо выбежала. Вскоре она вернулась, на сей раз с подносом, который поставила на комод. На подносе стояли желтый заварочный чайник, чашка-воронка и высокие песочные часы. «Люци, запомни, когда в часах высыплется песок, ты должна в каждую из них влить 2 унции. Не забудь, не позже!» «А почему бы не напоить их сейчас, госпожа?» — простонала девушка, ломая руки. «Я хочу, чтобы они опять уснули. Мне не нравится, что они на меня смотрят». «Они и будут спать, как убитые, девочка. Но так они сами идти смогут, когда нам понадобится. Когда настанет время их отправлять...» Я каждый дам полагающуюся дозу. Потом им придется расплачиваться головной болью и спазмами в желудке. Но, думаю, заслужили они куда больше.
А если они могут направлять, госпожа, что тогда? Вон, как они на меня смотрят. Хватит вздор молоть, девчонка! — прикрикнула старшая белошвейка.
Если б могли, почему, по-твоему, так тянут? Они беспомощны, как котята в мешке, и останутся такими, пока ты будешь их поить этим чаем. «И так ты сделаешь все, как я велела, ясно? Мне надо сходить к старику Эви, голубя отправить, а потом еще кое о чем распорядиться.
но я вернусь, как только смогу, а тебе лучше еще один чайник заварить с корнем вилочника. Я выйду через заднюю калитку. Мастерскую закрой, иначе не ровен час, забредет еще кто, а этого нам не надо». После ухода госпожи Макуры Люци постояла, глядя на двух девушек и беспрестанно заламывая руки, потом, наконец, выскочила вон из комнаты, ее причитания стихли, удаляясь вниз по лестнице. Илэйн видела бисеринки пота на лбу Найниф. Девушка надеялась, что взмокла та не из-за жары, а из-за напряженных усилий. «Давай же, Найниф!» Сама Илэйн тоже тянулась и тянулась к истинному источнику, с трудом продираясь сквозь пучки спутанной шерсти, которыми будто набили голову. Но безуспешно. Она тянулась опять, и вновь у нее ничего не получалось, и снова... «О, свет, постарайся, Найниф, ну же!» Перед глазами стояли песочные часы. Больше ни на что Илэйн не могла смотреть. Песок медленно сыпался вниз, каждая песчинка отмечала очередную неудачу девушки. И вот скатилась вниз последняя песчинка, но Люци не пришла. Илэйн напряглась сильнее, стремясь к источнику, пытаясь пошевелиться. Чуть погодя, пальцы левой руки дрогнули, двинулись. Да, вот так. Еще несколько минут, и она сумеет приподнять руку. Ладонь оторвалась от покрывала на долю дюйма и упала обратно. Но Илэйн сумела ее поднять. Девушка с трудом чуточку повернула голову. «Борис!» — сдавленно, еле понятно прошамкала Найниф. Пальцы ее крепко сжимали покрывало. По-видимому, она пыталась сесть. Даже голова не шелохнулась, но она старалась изо всех сил. «Варюсь!» — попыталась сказать Илэйн, но для ее слуха это прозвучало скорее бурчанием. Медленно она исхитрилась-таки приподнять руку настолько, чтобы увидеть ее, и задержала в таком положении. Торжествующая радость дрожью отозвалась в теле. «Бойся нас, Люци! Побудь еще недолго на кухне!» «И тогда...» Дверь с грохотом отворилась, и, изнемогающая от усилий Илэйн, чуть не разрыдалась с досады. В комнатушку влетела Люци. А ведь так близка была удача. Девушка-белошвейка бросила взгляд на пленниц и с воплем кинулась к комоду. Илэйн попыталась бороться с ней, но сколь бы хрупка ни была Люци, она без всякого труда отмахнулась от слабосильных рук и с легкостью всунула воронку между зубами пленницы. Белошвейка тяжело дышала, словно после долгого бега. Холодный горький чай наполнил рот Илэйн. Она в ужасе смотрела в лицо Люци, на котором застыл не меньший страх. Но Люци зажала Илэйн рот и с ухмылкой мрачной решимости хлопала ее по горлу, пока та не проглотила. Илэйн тонула в навалившемся мраке, как сквозь вату, слыша бульканье жидкости и слабые протесты Найниф. Когда глаза Илэйн открылись, Люци не было, а через стеклянную горловину тонкой струйкой сбегали песчинки. Темные глаза Найниф были вытаращены то ли от страха, то ли от ярости. Нет, Найниф ни за что не сдастся. Этим качеством подруги Илэйн восхищались, как и еще некоторыми. Найниф не отступится, даже если голова ее будет лежать на плахе. Да наши головы уже на плахе! Илэйн стало стыдно, что она настолько слабее Найниф. Когда-нибудь ей суждено стать королевой Эндора, а сейчас девушке от ужаса взвыть хотелось. Но она не завоет, даже в мыслях. Илэйн упрямо продолжала попытки пошевелить хоть пальцем, попытки пробиться к Сайдар, коснуться ее. Разве может она быть королевой, коли так слаба? Вновь она тянулась к источнику, еще раз, опять, наперегонки с песчинками, вновь и вновь. И еще раз опустела верхняя половинка часов, а Люци не было. Опять столь же медленно Илэйн сумела поднять руку, а потом голову. Пусть даже она тут же шлепнулась обратно. Девушка услышала, как что-то бурчит Найниф, и сумела разобрать большинство слов. Опять громыхнула дверь. Илэйн приподняла голову, с отчаянием взглянула на нее и охнула. Будто герой одного из своих сказаний, там стоял Том Мэрилин. Одной рукой он крепко сжимал за загривок полуобморочную Люци, а в другой держал наготове нож. Илэйн радостно засмеялась, хотя смех ее больше походил на карканье. Том грубо толкнул Люци в угол. «Сиди там, не то я тебе шкуру попорчу». Два шага, и он очутился возле Илэйн, нежно погладил ее по голове, откинул с лица девушки прядку волос. Морщинистое лицо исказили тревога и боль. «Чем ты их опоила, девчонка, отвечая, или не она?» — пробормотала Найниф. «Другая, она ушла. Помоги встать, надо походить». Как почудила Силейн, Том отошел от нее без особого сожаления. Он опять пригрозил ножом Люци, та сжалась в неподвижный комочек, потом нож мгновенно исчез в рукаве Менестреля, рывком подняв Найниф на ноги, Том начал прохаживаться с ней туда-сюда, те несколько шагов, что позволяла узкая комната. Найниф, шаркая и навалившись на Менестреля, неуклюже переставляла ноги.
«Рад слышать, что эта перепуганная кошечка не словила вас в западню», — произнес Том. «Если б она оказалась той...»
— он покачал головой. «Вряд ли он поймет многое, даже скажи Найниф ему правду. Сама Илэйн ничего не скажет». Она рванула вверх по лестнице в такой панике, что и не услышала, как я иду следом.
Но другая ускользнула плохо. И как Джуэлин ее не заметил? «Она что сюда, других приведет?»
Илэйн перекатилась на бок.
«Не думаю, Том», — промямлила она. «Она не может допустить, чтобы многие узнали о ней».
Еще минута-другая, и она сумеет сесть. Илэйн в упор глядела на Люци, ту била мелкая дрожь. Она вжималась в стену.
«Белоплащники схватят ее, как и нас, без промедления».
«Джуэлин?» — произнесла Найниф. Голова ее мотнулась, когда она вскинула сердитый взор на Менестреля. Хотя, говорила она уже без помех. «Я же вам обоим велела оставаться с фургоном». Том раздраженно раздул усы.
«Ты велела нам погрузить припасы, а двоих для такой работы слишком много. Джуэлин отправился за вами. Когда же никто из вас троих не вернулся, я последовал за ним».
Он фыркнул. «Даже если б здесь засел с десяток мужчин, Джуэлин все равно готов был в одиночку кинуться вам на выручку. Лентяя он привязал за домом. Очень хорошо, что я решил ехать верхом. Думаю, лошадь не помешает. Надо же вас отсюда увезти». Илэйн обнаружила, что может сесть, пусть с трудом, цепляясь руками за покрывало. Однако попытка подняться чуть не опрокинула девушку навзничь на кровать. Сайдер, как раньше, оставалась недосягаема, а голова по-прежнему напоминала набитую гусиным пером подушку. Найниф стала держаться немного прямее, она уже отрывала ноги от пола, но все еще висела на Томе. Несколько минут спустя появился Джуэлин, поясным ножом подталкивая впереди себя госпожу Макуру.
«Она явилась через заднюю калитку, решила, что я вор. Видимо, лучше привести ее сюда».
При виде всей картины лицо Белошвейки залило мертвенной бледностью. Ее глаза, которые чуть из орбит не полезли, показались много темнее. Она облизнула губы, непрестанно разглаживая юбку и искоса бросая быстрые взгляды на нож Джуэлина, словно гадая, не рискнуть ли сбежать. Но по большей части она таращилась на Илэйн с Найниф. Илэйн полагала, что с равной вероятностью хозяйка швейной мастерской или разрыдается, или рухнет в обморок. «Туда ее!» Найниф кивком указала в угол, где, обхватив колени руками, по-прежнему дрожала Люци. «И помоги, Илэйн!»
«Никогда не слышала о вилочнике, но, похоже, если походить, действие настоя ослабевает быстрее. Подвигаешься побольше, так и совсем пройдет».
Джуэлин острием ножа указал в угол, и госпожа Макура поспешно устремилась туда и уселась рядом с Люци, испуганно облизывая губы.
«Я бы не сделала, что сделала. Только мне приказали, поймите же, у меня были приказы».
Осторожно поставив Илэйн на ноги, Джуэлин поддерживал ее, и они вместе делали те несколько шагов напротив другой пары, что позволяла комната. Илэйн хотелось бы, чтобы ее держал под руку Том. Рука Джуэлина, лежащая у нее на талии, была слишком фамильярной.
«Кто приказал?» — рявкнула Найниф. «Кому в башне ты докладываешь?»
Белошвейка выглядела больной, но решительно сжала губы.
«Если не заговоришь, — хмурясь заметила Найниф, — я отдам тебя Джуэлину. Он в тире выслеживает и ловит воров и знает, как выбивать признание не хуже допросника-белоплачника. Верно, Джуэлин?»
«Кусок веревки, чтобы ее связать», — заявил тот, оскалившись в такой злодейской ухмылке, что Илэйн отшатнулась от него.
«Тряпок каких-нибудь для кляпа в рот засунуть, пока не разговорится. Ну, еще масло растительного и соли».
От этого смешка у Илэйн кровь в жилах заледенела.
«Она заговорит».
Госпожа Макура вжалась в стену, одеревенела, глядя на ловца воров, вылезающими из орбит глазами. Люци таращилась на Джоэлина, будто он обернулся троллоком 8 футов ростом и с полным комплектом рогов и клыков. «Очень хорошо», — помедлив заключила Найниф. «Джоэлин, на кухне ты найдешь все, что нужно». Илэйн переводила ошеломленный взгляд с Найниф на ловца воров и обратно. «Неужто они задумали?» «Нет, только не Найниф».
«Нарнвин Барда!» — вдруг вымолвила Белошвейка.
Потом слова полились из нее, цепляясь одно за другое. «Я отсылаю свое сообщение на Нарнвин Барде в гостиницу в Тарвалоне. Она называется «Вверх по реке». Эви Шендер на окраине городка держит для меня голубей. Он не знает, кому я их посылаю и от кого мне приходят записки. Да ему и дела до этого нет. У его жены была подучая, и...» Она умолкла, вздрагивая, глядя на Джоэлина. Илэйн знала Нарнвин, по крайней мере, видела ее в башне. Тоненькая, невысокая женщина, о присутствии которой почти сразу забываешь, настолько она тихая и незаметна, и добра. Один день в неделю она разрешала детям приносить к ней на территорию башни для исцеления своих кошечек, собачек и прочих любимцев. Вряд ли такая женщина окажется черной сестрой. С другой стороны, в списке женщин из Черной Айя, известных Найниф и Илэйн, было имя Марилин Гемалфин. А она питала слабость к кошкам и готова была свернуть с дороги, чтобы позаботиться о заблудших зверушках.
«Нарнвин Барда», — мрачно повторила Найниф.
«Мне нужны еще имена, и в башне, и за ее стенами».
«Я больше не знаю», — слабым голосом вымолвила госпожа Макура.
«Мы проверим».
«Давно ли ты стала приспешницей темного? Сколько ты уже служишь черной Айя?»
Возмущенный вопль сорвался с уст Люци.
«Мы не приспешницы темного!»
Она глянула на госпожу Макуру и бочком отодвинулась от нее.
«Я нет, я иду в свете, да?»
Реакция второй женщины была не менее бурной. Если раньше глаза у нее были выпучены, то сейчас они просто на лоб полезли.
«Черный! Она и вправду есть! Но башня всегда отрицала! Но я спросила у Нарнвин в тот день, когда она выбрала меня служить желтой, быть для нее глазами и ушами. И только на следующее утро я перестала плакать и сумела с кровати слезть. Я не приспешница темного, нет, никогда. Я служу желтой Айе, желтой!»
По-прежнему опираясь на Джоэлина, Илэйн озадаченно переглянулась с Найниф. Разумеется, такое обвинение станет отрицать всякий приспешник темного, но в голосах женщин слышались неподдельная искренность и правдивость. Негодование обеих, что их считают приспешницами темного, едва не перехлестнуло барьер страха. Судя по тому, как медлила Найниф, и у нее появились такие же мысли. «Если вы служите желтой», — медленно произнесла Найниф, — «то тогда почему вы нас опоили?»
«Из-за нее», — кивнула на Илэйн Белошвейка. «С месяц назад мне прислали ее описание, вплоть до того, как она иногда задирает подбородок, отчего кажется, будто глядит на тебя сверху вниз». Нарнвин говорила, что она может называть себя Илэйн и даже заявлять, будто она из какого-то благородного рода.
Слово за слово, и гнев Макуры, что ее назвали приспешницей темного, вскипал все сильнее.
«Может, вы и желтая сестра, но она-то не Айс Седай, а просто сбежавшая принятая!» Нарнвин велела сообщить, если она появится, и обо всех, кто будет вместе с ней, если получится задержать ее, а то и захватить, и любого, кто придет с ней. «Каким, интересно знать, образом мне захватить принятую? Ума не приложу. Даже Нарнвин неведомо про мой чай из корня вилочника. Но ведь таковы были распоряжения. Было сказано, что я должна даже пойти на риск раскрыть себя, если понадобится. А здесь это означает для меня смерть. Вот погоди, попадешь в руки Амерлин, тогда ты, девочка, не так запоешь. Да всем вам еще покажут».
«Амерлин!» — воскликнула Илэйн.
«А она-то тут при чем?» «Это ее приказ, как было написано по повелению престола Амерлин. Сама Амерлин приказала все средства использовать, только не убивать. А уж когда Амерлин тебя схватит, тебе умереть захочется, это точно».
Резкий кивок Белошвейки был преисполнен яростного удовлетворения.
«Не забывай, мы еще не в ее руках», — осадила Белошвейку Найниф. «Это ты в наших».
Но в глазах у нее было то же потрясение, что и в глазах Илэйн, в чем причина было объяснено. Напоминание, что она сама пленница, потушило короткую вспышку Макуры. Она апатично обмякла, привалившись к Люци,
не давая той, да и себе упасть.
Нет. Иногда Нарынвин объясняла что-нибудь, но не на этот раз.
«Вы хотели держать нас тут одурманенными, пока за нами кто-нибудь не придет?»
«Я собиралась отправить вас в повозки, переодев в какое-нибудь старье». В голосе женщины даже намека на сопротивление не осталось. «Я послала Нарынвин голубя с извещением, что вы тут, и сообщила, что я намеревалась сделать. Тарин Луга и многим мне обязан. Я собиралась дать ему в достатке корни вилочника, чтобы хватило до самого Тарвалона, если раньше Нарынвин не вышлет ему навстречу сестер. Он считает, что вы очень хворы, а чай — единственное средство не дать вам умереть, пока вас не исцелят Аис Седай. В Амадиции, женщине, разбирающейся во всяких лекарственных снадобьях, надо быть осторожной. Лечи слишком многих или слишком хорошо, и кто-нибудь шепнет про Аис Седай, а потом, глядишь, дом у тебя сгорит. А то еще чего похуже. Терину-то известно, что язык надо держать за зубами. И он...»
Найнев заставила Тома подойти ближе к госпоже Макури и посмотрела на Белошвейку сверху вниз в упор.
«А сообщение? Настоящее сообщение? Не для того же ты вывесила тот сигнал, чтобы заманить именно нас?»
«Я уже все вам сказала», — устало вымолвила та. «Это и было настоящее сообщение. Я никому не хотела зла. Я ничего не понимаю, и я... Пожалуйста...»
Она вдруг разрыдалась, вцепившись в Люци. Та тоже прижалась к ней. Они обе плакали и лепетали.
«Пожалуйста, не надо соли. Не позволяйте ему. Нет, пожалуйста, только не соль. О, пощадите!»
«Свяжи их», — с отвращением произнесла Найниф, немного погодя. «Потом спустимся вниз, там и поговорим спокойно». Том помог ей сесть на краешек кровати, потом, сдернув с другой покрывало, быстро нарезал его на полосы. Вскоре обе белошвейки были крепко связаны спиной к спине, руки одной притянуты к ногам другой, рты заткнуты кляпами из остатков покрывала. Парочка продолжала хныкать, когда Найниф, поддерживаемая Томом, покинула комнату. Илэйн хотелось шагать с той же уверенностью, что и Найниф, но без помощи Джуэлина она бы наверняка споткнулась и загремела вниз по лестнице. Глядя на Тома, обхватившего рукой Найниф, девушка ощутила слабый укол ревности. «Ты маленькая глупая девчонка», — резко отчитал ее голос Лини. «Я уже взрослая женщина», — ответила девушка этому внутреннему голосу с твердостью, на какую даже сегодня не осмелилась бы со своей старой няней. «Я люблю Ранда, но ведь он далеко, а Том такой мудреный, искушенный и много знает, и...» Даже для нее это слишком походило на оправдание. Наверняка Лини просто презрительно фыркнула бы. Она всегда так делала, когда намеревалась положить конец какой-то нетерпимой выходке или глупости своей питомицы.
«Жуэлин», — нерешительно поинтересовалась Силейн, — «а что ты собираешься делать с солью и маслом? Только без подробностей», — поспешно добавила она. «В общих чертах».
Жуэлин несколько секунд смотрел на девушку.
«Понятия не имею. Они, впрочем, тоже. Это всего-навсего уловка, хитрость».
Они сами такой жути напридумывают, навоображают, куда мне до них.
Я видел, как ломались крепкие упрямцы, когда я посылал за корзинкой фиг и парой-тройкой мышей. Но тут главное не перегнуть палку. Некоторые признаются во всем, что было и чего не было, лишь бы избежать тех ужасов, какие им подсказало собственное воображение. Правда, эти двое, по-моему, не врали.
Илэйн тоже не сомневалась в этом, но не сумела сдержать дрожь, что вообще можно сделать с фигами и мышами. Она надеялась, что перестанет гадать об этом, а то еще кошмары сниться начнут. Когда девушка с Джуэлином добрались до кухни, Найниф уже ковыляла без посторонней помощи. Теперь она рылась в буфете, где стояла уйма разноцветных баночек и чайниц. Илэйн пришлось сесть на стул. Синяя чайница стояла на столе рядом с полным зеленым чайником. Девушка старалась на них не смотреть. Она по-прежнему не могла направлять. Обнять Сайдер ей удавалось... Но в тот же миг она ускользала. По крайней мере, Илэйн была уверена, что со временем сила к ней вернется. Мысль об ином исходе приводила в такой ужас, что она не позволяла себе думать об этом.
«Том», — промолвила Найниф, откупоривая всевозможные баночки и заглядывая в них.
«Джуэлин!» Она помолчала, глубоко вздохнула и все так же, не глядя на обоих мужчин, сказала.
«Спасибо вам. Я начинаю понимать, зачем Аис Седай нужны стражи. Большое вам обоим спасибо». Но не у всех Айс Седай есть потребность в стражах. Красные считают, будто все мужчины запятнаны порчей, пусть даже направлять из них способны единицы. Были и Айс Седай, которые не обзаводились стражами, поскольку никогда не покидали башню, как и такие, которые не брали нового стража вместо погибшего или умершего. Единственной Айя, которая допускала связывание узами не с одним, а с несколькими стражами, была Зеленая. Илэйн хотела стать Зеленой сестрой. Не по этой, разумеется, причине, а потому что Зеленые называли себя Боевой Айя. Сестры из Коричневой Айя искали потерянные знания. Голубые вмешивались во все происходящее в мире, Зеленые же сестры готовили себя к последней битве. Тогда они выступят на первый план, чтобы, как и в Троллоковы войны, сразиться с новыми повелителями ужаса. Томаджу и Лин глядели друг на друга, не скрывая изумления. Наверняка они ожидали, что Найниф отчитает их, как всегда, не выбирая выражений. Илэйн так была просто потрясена. Если кто-то помог Найниф, это она любила не больше, чем оказаться неправой. И в том и в другом случае она становилась колючей, будто шиповник, хотя всегда, разумеется, заявляла, что она сама разумность и рассудительность. «Мудрая!» Найниф извлекла из одной из баночек щепотку порошка, понюхала его и попробовала кончиком языка. Или что-то в этом роде, не знаю, как они их зовут. «Здесь для таких нет названия», — заметил Том. «В Амадиции немногие женщины следуют твоему прежнему ремеслу. Слишком опасно. Для большинства из них это занятие побочное». Вытащив кожаную сумму с нижней полки буфета, Найниф принялась извлекать из одной банки небольшие сверточки. «И к кому они идут, если заболеют? К коновалу? Или к безграмотному костоправу?» «Да, именно так», — ответила Илэйн. Ей всегда было приятно продемонстрировать Тому, что и она кое-что знает о мире. В Амадиции целебными травами занимаются мужчины. Найниф пренебрежительно сдвинула брови. «Да что мужчина разумеет в лечении? Уж лучше попросить кузнеца платье сшить». Илэйн вдруг поймала себя на том, что думает о чем угодно, только не о том, что сообщила госпожа Макура. «Если не думать о занозе, нога от этого меньше болеть не будет». Одна из любимых поговорок Лини. «Найниф, что, по-твоему, означает это послание? В башне примут всех сестер. Это же лишено всякого смысла». «Не это хотела сказать Илэйн, но подобралась она совсем близко». «Башня играет по своим правилам», — сказал Том. «Что бы Айс Седай ни делали, у них на все свои причины. И подчас вовсе не те, какими они объясняют свои поступки, если вообще что-то объясняют». Конечно, они с Джуэлином знали, по крайней мере, отчасти, что девушки всего-навсего принятые, поэтому и тот, и другой в лучшем случае через раз делали так, как им велят спутницы. На лице Найниф явственно отражалась борьба. Ей не очень-то нравилось, когда ее перебивали или отвечали за нее. Кое-что в списке того, что она не любит, еще оставалось. Но ведь минуту назад она благодарила Тома. Не так-то просто осадить человека, который только что избавил тебя от участи, брошенной на тележку капусты. «Порой смысла в действиях башни сразу и не увидишь», — мрачно ответила Найниф. Илэйн подозревала, что ее раздражение вызвано в равной степени и Томом, и башней. «Ты веришь тому, что она сказала?» Илэйн глубоко вздохнула. «Что Амерлин велела доставить меня в башню любой ценой и средствами?» Короткий взгляд Найниф, брошенный на девушку, был полон сочувствия. «Я не знаю, Илэйн». Она говорила правду. Джуэлин развернул стул и уселся на него верхом, прислонив посох к спинке. «В своей жизни я допросил ни одного вора и убийцу и понимаю, когда говорят правду. Чтобы лгать, она была слишком напугана, а остальное время слишком разозлена». «А вы оба!» Глубоко вздохнув, Найниф швырнула сумму на стол и сложила руки на груди, словно не позволяя им вцепиться в косу. «Илэйн, боюсь, что Джуэлин, скорее всего, прав». «Но ведь Эмерлин известна, чем мы заняты, и ведь именно она отослала нас из башни!» Найниф громко хмыкнула. «А Суан Санчей я поверю всему. Заполучить бы ее на часок туда, где она не могла бы направлять, тогда бы и посмотрели, какова она из себя». Особой разницы Илэйн не видела. Помня властный голубоглазый взор, она подозревала, что случись столь невероятное, пусть и желанное для Найниф событие, подруге достанется уйма синяков. Но что теперь делать? У всех Айя повсюду глаза и уши.
Да и у самой Эмерлин соглядатые есть. По дороге до Тарвалона, того и гляди, какая-нибудь женщина нам что-то в пищу подсыплет.
Нет, если мы будем выглядеть не так, как ожидают.
Достав из буфета желтый кувшин, Найниф поставила его на стол рядом с чайником. Это белый куриный перчик, он успокаивает зубную боль, но вдобавок превратит волосы в черные, как вороново крыло.
Илайн схватилась за свои ржевато-золотистые кудри. Она готова была спорить. Найниф говорила именно о ее волосах, а не о своих. Однако идея, хоть и не понравилась девушке, очень хороша.
Немного поработать иглой над каким-нибудь из тех платьев в мастерской, и мы уже не купчихи, а две благородные леди, путешествующие со слугами.
«А поедут они в фургоне, груженном бочками с красками?» — осведомился Джуэлин.
Оставалось лишь поблагодарить Найниф за суровый взгляд, ведь она ограничилась только им, а не то...
На той стороне моста, на конюшенном дворе, я видела карету. Думаю, хозяин с радостью ее продаст, если вы успеете вернуться к фургону, прежде чем его угонят. Просто не пойму, как вы вообще догадались его там бросить. Надо же придумать. Оставили чуть ли не у всех на виду.
Ну, коли фургон еще на месте, можете взять один из кошелей.
Несколько горожан, вытаращив глаза, глядели, как перед мастерской Ронде Макуры остановился экипаж Ноя Торвальда, запряженный четверкой лошадей. Позади кареты была привязана оседланная лошадь, крыши приторочены сундуки. Когда торговля с Тарабоном рухнула, Ной потерял все и теперь перебивался с хлеба на воду, работая от случая к случаю на подхвате у вдовы Террен. Кучера кареты прежде тут не видывали. Высокого морщинистого мужчину с длинными белыми усами и с холодными надменными глазами. Не встречали в Мордецине и смуглого с жестким лицом лакея в тарабонской шляпе. Тот неуклюже спрыгнул на землю и открыл дверцу. Ошеломление сменилось шепотком, когда из мастерской с узелками в руках быстрым шагом вышли две женщины. На одной зеленое шелковое одеяние, на другой платье из обычной синей шерсти. Головы обеих замотаны шарфами, на цвет волос не было и намека. В карету незнакомки, можно сказать, почти впрыгнули.
Двое детей света неторопливым шагом двинулись к карете, дабы выяснить, кто эти чужаки.
Но не успел еще лакеев забраться на козлы, как кучер щелкнул длинным кнутом и крикнул, требуя очистить дорогу для леди. Имя ее потерялось в шуме и суматохе, чадам света пришлось посторониться вместе с прочим людом, а карета с грохотом унеслась галопом по пыльной улице в сторону Амадорского тракта.
Зеваки расходились, переговариваясь между собой. Таинственная леди, вне всяких сомнений, вместе со своей горничной что-то купила у Ронде Макуры и умчалась прочь, оставив с носом детей света. В последнее время в Мордецине мало что происходило, и этот загадочный визит даст пищу сплетням на несколько дней. Дети света зло отряхивались, но в конце концов решили, что доклад об инциденте выставит их в дурацком свете. Кроме того, их капитан недолюбливает знать и, скорее всего, отправит их за каретой с требованием вернуть ее. И чего ради? Долгая скачка по жаре и за кем? За высокомерной юной особой, отпрыском какого-нибудь благородного дома. Если не удастся предъявить того или иного обвинения, а эти аристократы такие скользкие хитрецы, кто окажется виноватым? Уж точно не капитан. Надеясь, что известие об этом унижении не дойдет до ненужных ушей, оба воина даже и не подумали допросить Ронде Макуру. Чуть позже во дворик позади мастерской ввел свою повозку Террен Лугай. Под округлой парусиновой покрышкой была уложена провизия для долгого путешествия. Ронде Макура излечила Террена от лихорадки, что он подхватил 23 зимы назад. Но предстоящее путешествие радовало его. Пусть ехать надо туда, где живут ведьмы, главное подальше от сварливой женушки, что пилит его по 100 раз на дню, и от злобной тещи.
Ронда говорила, кто-то его может встретить по дороге, но умолчала, кто именно, однако Террен Лугай надеялся добраться до самого Тарвалона. Он раз 6 постучал в дверь кухни и только потом вошел, но никого не обнаружил, пока не взобрался по лестнице. В задней спальне на кроватях лежали Ронде и Люци. Вытянувшись на постели, они сонно сопели, полностью одетые, хоть платья и были измяты, а ведь солнце стояло еще высоко. Сколько он ни тряс женщин за плечи, ни одна не проснулась. Этого Лугай не понимал, как и того, почему одно из покрывал разрезано на куски и связано в длинные полосы, или почему в комнате два пустых заварочных чайника, но всего одна чашка, или почему на подушке Ронды лежит воронка. Но он всегда знал. В мире есть многое, чего он не понимает. Возвращаясь к повозке, Лугай думал о припасах, купленных на деньги Ронды, думал о жене и ее матери. Когда он выводил лошадь со двора, в нем уже крепло намерение посмотреть, какая она из себя, эта Алтера, и на что похож Муранди. Так или иначе, но минуло порядочно времени, прежде чем растрепанная Ронда Макура добрела до дома Эви Шендера и отправила голубя, привязав к его лапке крохотную костяную трубочку. Птица устремилась на северо-восток, прямиком к Тар-Валону. Недолго подумав, Ронда набросала те же строчки на другом узеньком кусочке тонкого пергамента и прикрепила записку к птице, которую взяла из другой клетки. Этот голубь отправился на запад, ведь она обещала отсылать дубликаты всех своих сообщений. В эти тяжелые времена женщине приходится вертеться изо всех сил, да и никому не будет вреда, экая важность ее послания к Нарынвин. Размышляя, удастся ли когда-нибудь избавиться от привкуса корня вилочника во рту, она ни капельки не возражала, чтобы немного хуже стала той, которая назвалась Найнев. Как обычно, мотыжа грядки в своем крохотном садике, Эви не обращал никакого внимания на то, чем занята Ронда, и, как обычно, едва она ушла, он вымыл руки и вошел в дом. Ронда, чтобы перо писало помягче, подложила под полоски лист пергамента побольше. Повернув этот лист к свету, Эви разобрал строчки, что писала Ронда. Вскоре в полет отправился третий голубь, совершенно в другую сторону.